Николай Семенович Лесков. Кадетский монастырь. Часть первая. У нас не переводились, да и не переведутся праведные. Их только не замечают. А если стать присматриваться, они есть. Я сейчас вспоминаю целую обитель праведных. Да еще из таких времен, в которые святое и доброе больше, чем когда-нибудь пряталось от света. И заметьте, все не из чернородия и не из знати, а из людей служивых, зависимых, коим соблюсти правоту труднее. Но тогда были... Верно, и теперь есть. Только, разумеется, искать надо. Я хочу вам рассказать нечто весьма простое, но не лишенное занимательности. Сразу о четырех праведных людях, так называемой глухой поры. Хотя я уверен, что тогда подобных было очень много. Воспоминания мои касаются первого петербургского кадетского корпуса. И именно одной его поры, когда я там жил, учился, и сразу вявь видел всех четырех праведников, о которых буду рассказывать. Но прежде позвольте мне сказать о самом корпусе, как мне представляется его заключительная история. До воцарения императора Павла корпус был разделен на возрасты, а каждый возраст — на камеры. В каждой камере было по 20 человек, и при них были гувернеры из иностранцев, так называемые аббаты, французы и немцы. Бывали, кажется, и англичане. Каждому аббату давали по 5000 рублей в год жалования, и они жили вместе с кадетами, и даже вместе и спали, дежуря по 2 недели. Под их надзором кадеты готовили уроки, и какой национальности был дежурный аббат, на том языке должны были все говорить. От этого знания иностранных языков между кадетами было очень значительно. И этим, конечно, объясняется, почему первый кадетский корпус дал так много послов, высших офицеров, употреблявшихся для дипломатических посылок и сношений. Император Павел Петрович, как приехал в корпус в первый раз по своем воцарении, сейчас же и приказал аббатов прогнать, а корпус разделить на роты и назначить в каждую роту офицеров, как обыкновенно, в ротах полковых. С этого времени образование во всех своих частях пало, а языкознание вовсе уничтожилось. Об этом в корпусе жили предания, не позабытые дотоль сравнительно поздней поры, с которой начинаются мои личные воспоминания о здешних людях и порядках. Я прошу верить, а лично слышащих меня засвидетельствовать, что моя память совершенно свежа и ум мой не находится в расстройстве, а также я понимаю слегка и нынешнее время. Я не чужд направлений нашей литературы. Я читал и до сих пор читаю не только что мне нравится, но часто и то, что не нравится. И знаю, что люди, о которых буду говорить, не в фаворе обретаются. Время то обыкновенно называют «глухое», что и справедливо. А людей, особенно военных, любят представлять сплошь скалозубами, что, может быть, нельзя признать вполне верным. Были люди высокие, люди такого ума, сердца, честности и характеров, что лучших, кажется, и искать незачем. Всем теперешним взрослым людям известно, как воспитывали у нас юношество в последующее, менее глухое время. Видим теперь на глазах у себя, как сейчас воспитывают. Всякой вещи свое время под солнцем. Кому что нравится. Может быть, хорошо и то, и другое. А я коротенько расскажу, кто нас воспитывал и как воспитывал. То есть, какими чертами своего примера эти люди отразились в наших душах и отпечатлелись на сердце. Потому что грешный человек вне этого, то есть без живого, возвышающего чувство примера, никакого воспитания. Не понимаю. Да, впрочем, теперь и большие ученые с этим согласны. Итак, вот мои воспитатели, которыми я на старости лет задумал хвалиться. Иду по номерам. Номер первый. Директор, генерал-майор Перский, из воспитанников лучшего времени первого же корпуса. Я определился в корпус в 1822 году вместе с моим старшим братом. Оба мы были еще маленькие. Отец привез нас на своих лошадях из Херсонской губернии, где у него было имение, жалованное матушкой Екатериной. Аракчеев хотел отобрать у него это имение под военное поселение, но наш старик поднял такой шум и упротивность, что на него махнули рукою, и подаренное ему матушкой имение оставили в его владении. Представляя нас с братом генералу Перскому, который в одном своем лице сосредоточивал должности директора и инспектора корпуса, отец был растроган, так как он оставлял нас в столице, где у нас не было ни одной души, ни родных, ни знакомых. Он сказал об этом Перскому и просил у него внимания и покровительства. Перский выслушал отца терпеливо и спокойно, но не отвечал ему ничего. Вероятно, потому что разговор шел при нас, а прямо обратился к нам и сказал: «Ведите себя хорошо и исполняйте то, что приказывает вам начальство. Главное, вы знаете только самих себя и никогда не пересказывайте начальству о каких-либо шалостях своих товарищей. В этом случае вас никто уже не спасет от беды». На кадетском языке того времени для занимавшихся таким недостойным делом, как пересказ чего-нибудь, и вообще искательство перед начальством, было особенное выражение «подъегозник». И этого представления кадета никогда не прощали. С виновным в этом обращались презрительно, грубо и даже жестоко. И начальство этого не уничтожало. Такой самосуд, может быть, был и хорош, и худ, но он, несомненно, воспитывал в детях понятие чести, которыми кадеты бывших времен недаром славились и не изменяли им на всех ступенях служения до гроба. Михаил Степанович Перский был замечательной личностью. Он имел в высшей степени представительную наружность и одевался щеголем. Не знаю, было ли это щегольство у него в натуре, или он считал обязанностью служить для нас примером опрятности и военной аккуратности. Он до такой степени был постоянно занят нами, и все, что не делал, то делал для нас, что мы были в этом уверены и тщательно старались подражать ему. Он всегда был одет самым форменным, но самым изящным образом. Всегда носил тогдашнюю треугольную шляпу по форме, держался прямо и молодцевато, и имел важную, величавую походку, в которой как бы выражалось настроение его души, проникнутой служебным долгом, но не знавшей служебного страха. Он был с нами в корпусе безотлучно. Никто не помнил такого случая, чтобы Перский оставил здание. И один раз, когда его увидали с сопровождавшим его вестовым на тротуаре, весь корпус пришел в движение, и от одного кадета другому передавалось невероятное известие: «Михаил Степанович прошел по улице!» Ему, впрочем, и некогда было разгуливать. Будучи в одно и в то же время директором и инспектором, он по этой последней обязанности 4 раза в день непременно обходил все классы. У нас было 4 перемены уроков, и Перский непременно побывал на каждом уроке. Придет, посидит или постоит, послушает и идет в другой класс. Решительно ни один урок без него не обходился. Обход свой он делал в сопровождении Вестового, такого же, как он, рослого унтер-офицера, музыканта Ананьева. Ананьев всюду его сопровождал и открывал перед ним двери. Перский исключительно занимался по научной части и отстранил от себя фронтовую часть и наказание за дисциплину, которых терпеть не мог и не переносил. От него мы видели только одно наказание. Кадета ленивого или нерадивого он, бывало, слегка коснется в лоб кончиком безымянного пальца, как бы оттолкнет от себя и скажет своим чистым, отчетливым голосом: «Дурной кадет!» И это служило горьким и памятным уроком, от которого заслуживший такое порицание часто не пил и не ел, и всячески старался исправиться и тем утешить Михаила Степановича. Надо заметить, что Перский был холост, и у нас существовало такое убеждение, что он и не женится тоже для нас. Говорили, что он боится, обязавшись семейством, уменьшить свою о нас заботливость. И здесь же уместно будет сказать, что это кажется совершенно справедливо.